Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. «Египетская сила». Читает артист Александр Хашабаев. Глава первая. «Египетская сила». Мой учитель Лис. Я уже писал об этом, и, наверное, вряд ли стоит так уж детально повторяться, однако классические литературные традиции Великобритании все же требует от меня, как от автора, вот этих самых записей, соблюдения некоторых определенных условий. А они таковы, что прежде чем приступить, собственно, к изложению своей истории, я обязан хотя бы в общих чертах рассказать неискушенному читателю то, что ему доселе неизвестно. В частности, кто я такой и в чем моя роль на страницах этого повествования. Итак, меня зовут Эдмунд Алистер Кроули. Эсквайр, 72 лет от роду, в ясном уме и трезвой памяти, насколько оно вообще возможно при моем возрасте, англичанин, лондонец, в настоящее время проживающий, впрочем, вот это как раз не важно. Нам куда важнее вернуться в светлые годы моей юности, когда я, 14-летний мальчишка-сирота, деливший с двоюродной бабулей, особой пьющей и курящей, маленькую квартирку на окраине Челси, ходивший в школу для мальчиков, старавшийся хорошо учиться, очень любивший физику и тайком занимающийся опытами с электричеством. Моя жизнь так и протекала бы в учебе, тумаках от уличных хулиганов, скуке домашнего быта, и бог знает, кем бы я стал, не встреться на моем пути Лис, рыжехвостый джентльмен, консультирующий полицию Скотланд-Ярда. Да. Судьба порой делает такие странные виражи. Думаю, современному читателю не надо напоминать, что появившаяся в звездном небе 1812 года огромная комета стала не только предвестником великих войн, но также и непостижимым образом способствовала рождению на Земле разумных животных. Прошло не так много времени, как наш цивилизованный мир электричества и пара, объединившийся в свободное торговое пространство от Хабаровска до Лиссабона, принял в единую семью так называемых «близких к природе». Они работали наравне со всеми, имели равные права, заседали в парламенте, учились в престижных колледжах, участвовали в общественной жизни, и к середине прогрессивного XIX века человек уже не был венцом творения. Отныне на этот сомнительный титул претендовали еще и разумные звери. Так вот, один из таких, так сказать, претендентов взял меня на службу секретарем и мальчиком на побегушках. Я второй месяц живу под именем Майкла, так решил мой наниматель, в престижном районе, в шикарном двухэтажном особняке близ Тауэрского моста на углу улицы Тулли-стрит. Меня тренирует бывший чемпион полка по французскому боксу, а ныне просто лысый дворецкий старина Шарль. В мои обязанности входит запись всех диалогов, монологов, мыслей и детальное описание тех странных лондонских дел, что подкидывает моему учителю Скотланд-Ярд, где месье Ренар, или мистер Лис, был частным консультантом. Я лично являлся свидетелем, а иногда и полноценным участником его величайших расследований. Дедуктивный метод моего учителя был крайне невразумительным, но не в плане достижения результата. Тут он всегда срывал лавры победителя, а скорее в самом методе. Научиться ему было невозможно, ибо он всего лишь разговаривал с людьми. Всего лишь. Ренар обладал совершенно изумительным слухом и чутьем, находя к каждому свой подход, свой язык, свою манеру поведения, так сказать, свой золотой ключик. Мне неизвестен никто в целом свете, кто мог бы вот так, походя, просто от фонаря болтая языком, раскрывать жуткие и кошмарные злодеяния нашего непростого, но прекрасного времени. Однако, давайте по порядку. Надеюсь, я не слишком утомил вас, прежде чем перейти к пересказу событий той знаменательной осени, когда после кровавого дела о кошмарном убийстве кисок в порту, примерно через 5-6 дней мой наставник получил телеграмму без подписи, содержащую одно лишь слово «Берегитесь». «Майкл, мальчик мой, где твои записи по делу об алмазе шести раджей?»
«Сию минуту, сэр!»
— успел прохрипеть я со второго этажа, поскольку именно в это время старый дворецкий, не вдаваясь в особые объяснения, демонстрировал на мне прием под названием «французский ключик», вся суть которого заключалась в том, чтобы, сцепив кисти рук и сблизив локти, правильно сдавить ими шею противника, а потом...
«Майкл, минута уже прошла!»
В голосе Лиса послышались легкие нотки раздражения. Лысая нянька Шарль, мастер кулинарных и боевых искусств, спас положение, дав мне коленом такого пинка, что в следующее мгновение я совершил перелет через всю лестницу и вспахал носом пышный персидский ковер прямо у ног своего учителя.
«Записи по делу», — еще раз потребовал он.
Я на четвереньках добрался до письменного стола и протянул ему свой потрепанный блокнот. Лис поставил на блюдечко тонкостенную чашечку британского фарфора с недопитым кофе. Закусив нижнюю губу, он быстро пролистал страницы, буквально на пару секунд задерживаясь на какой-то важной лишь для него информации.
«Что-то случилось, сэр?»
«Судя по тому, что инспектор полиции уже вторую минуту мнется у наших дверей, не решаясь взяться за электрический молоток, да, я бы сказал, что он расстроен, озадачен, растерян и пребывает в серьезных сомнениях по поводу своего следующего шага».
Я поспешил встать на ноги, отряхнуть колени и привести себя в порядок. В тот момент, когда в дверь наконец-то постучали, наш дворецкий уже дежурил в прихожей.
«Месье, инспектор Хаггард просит принять его».
«Разумеется, Шарль, сопроводите гостя», не вставая с кресла и не повышая голоса, попросил мой наставник.
«Как я понимаю, сержант Гавкинс будет позже?»
«Не исключено, месье, я приготовлю сливки заранее».
«Добрый день, джентльмены!»
К нам в гостиную шагнул немолодой крупный мужчина с бакенбардами, чем-то напоминающий коротконогого тяжелого английского бульдога. Инспектор был в служебном мундире, но без головного убора. Мокрый плащ он также оставил в прихожей. Мы с месье Ренаром, встав, церемонно ответили на приветствие, а дворецкий почти в ту же минуту подал квадратный бокал с бренди на два пальца от донышка. Шарль отлично знал вкусы практически всех наших завсегдатаев, если мне будет позволено так выразиться, всегда успевая появиться из ниоткуда с нужными напитками в нужное время. «Присаживайтесь, дорогой Хаггард». Лис широким жестом указал гостю на большое кресло поближе к камину.
«Отвратительная погода. Третий день льет, как из ведра. Синоптики говорят о холодном циклоне, который несут к нам океанические ветра. Как ваша драгоценная супруга?»
«Благодарю вас, Ренар. Она в порядке», — несколько рассеянно кивнул инспектор. «Ваш бренди великолепен. Впрочем, как всегда».
«У меня хороший поставщик из Шотландии. Там, кстати, тоже дожди. Такая неприятность».
«Действительно»,
— кивком подтвердил мистер Хаггард.
«Лондонская погода более способствует размышлениям в тишине. Мальчик мой, напомню, что там говорил бессмертный Джон Китс?»
«Я не помню, сэр.
Можно из Уильяма Блейка, он мне больше нравится».
Лис добродушно пожал плечами. Слегка прокашлившись, я с выражением прочел. «Тигр, тигр, дикий страх. Жуткий сон в чужих кострах, где оранжевый и черный подпирают тенью прах. Кто познал твою печаль, кто послал в слепую даль, кто скрутил в комок все нервы, разукрасив глаз эмаль? Чьею волей был твой взмах, кто расставил сеть в кустах? Цепи черное железо в чьих расплавилось руках? В час чарующий, когда с неба рушилась звезда, и в твоих очах пылали всей вселенной невода. Он, любя своих детей без упреков и затей, глянул на тебя и сердцем принял боль твоих когтей».
«Почему именно тигр? Из-за алмаза шести раджей? А, впрочем, неважно. Ты неплохо читаешь, Майкл».
«Браво!»
— поддержал Лиса инспектор, не спеша подтягивая свой бренди.
«Ваш ученик растет на глазах. Со временем, быть может, он даже сможет сделать карьеру в полиции. Как ты на это смотришь, парень?»
«В будущем, с надеждой и перспективой», — подумав, ответил я.
Мой учитель позволил себе тонкую полуулыбку. «Кстати, как проходит выставка египетского искусства в Британском музее? Ведь вы из-за этого нанесли нам визит».